Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. У меня сегодня день рождения, и я хочу сказать, что я выполнил все ваши 25, по-украински это называется забаганки, то есть 25 желаний каких-то таких. Во-первых, я в пиджаке. Во-вторых, да, начинаем. Во-вторых, сегодня вот этот предмет вечера – это огромный нечеловеческий букет, который мне подарили на прямом канале. Меня там поцеловали несколько раз. Я все искал конверты, но конверты не нашел. Вот. Значит, сегодня было два очень важных подарка для меня. Первый подарок – это выступление Владимира Владимировича Путина. Мы об этом еще поговорим. Вы знаете, что я не люблю разбираться в сортах дерьма, поэтому меня удивило, когда мои друзья сказали, что вот некоторые, что они вот 4 часа это дело слушали. 4 часа они слушали человека, который лгал в каждом слове. Понимаете? Ну, это как такое возможно? Вообще лгать. А на главные вопросы, которые были, так сказать, заданные, вот это, сколько будет длиться эта спецоперация, она же война, когда вернутся мужья, чувак просто не ответил.
Цены.
Что?
Цены.
Да, цены тоже. Не, ну он там сказал, это я с Катей разговариваю, Катя приехала. Мы в субботу с ней будем, и в субботу, я хочу анонсировать, будет замечательный гость. Я уже с ним договорился. Вот Катя. Вот, Катя, больше она показаться не может. Значит, смотрите. Все, я отрезала. Значит, послушайте меня. Вы вот здесь прямо поток поздравлений с днем рождения. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Мне сегодня наговорили такие слова про мое всемирное историческое значение, что вы не можете себе представить. Мне там сказали, что там один человек сказал, что вот я сначала учился на вашей книге, потом вот вы для меня это сослушайте. Я не думал, что я там для кого-то. Вот. А Катя говорит, а я. А Катя сегодня организовала, собственно, мой день рождения. Надарила мне всякие подарки. А Сергей Багро, мой друг, ну, она такие, знаете, подарки, там, свитер, ну, вот такое, вот то, что необходимо, в чем я себя хорошо чувствую. И, кстати, не перебивай меня, не перебивай отца.
Спецоперацию,
все, до свидания. Значит, очень хорошая, ну, я вам шмотки не буду показывать, потому что это замечательно.
Что? Я напомню, что ты все с годом и годом ближе к тому, как я действительно тебе понадоблюсь, чтобы подать тебе стакан воды.
За мной Байден будет ухаживать. До свидания. Начинается. Значит, очень хорошая Катя. Ну, блин, она не может, понятно, лезет.
Я знаю, как на это люди. Господи, есть люди, которые старше тебя.
Тварь, иди отсюда. Ну, это невозможно. Ну. Значит, мне интересные подарки подарил Сергей Багро, мой друг, потому что вот вы знаете, вот это кофе, шмофе, вот это вот все. Значит, смотрите, что он мне подарил. Сереж, я тебе очень признателен, он будет потом смотреть. Именно у него я увидел вот этот кофе. Кофе называется «Лю Кафе». Значит, что это такое? Это как бы... ну, высший сорт итальянского кофе. Это делает Италия. Вот оно так запаковано. И, значит, мистер эксклюзив. 100% арабика бленд. Delicious and tasty. Made in Italy. Lake Garda. Ну, в общем, короче говоря, это что такое очень хорошее и так далее. И он мне еще подарил, я не знал, что они разные. Понимаете? Значит, смотрите, вот это, к этому мы привыкли, да? Это двойные чашки, понимаете, да, которые сохраняют тепло. Ну, DeLonghi, их много кто выпускает. такая, ну, привычная вещь. Но он подарил мне еще другие чашки. Вернее, не чашки, а стаканы. И я сначала не понял разницу. Видите, эти вот такие, а эти вот это самое. И оказалось, видите, в этой лед. В общем, короче говоря, значит, хотя я не понимаю, в той тоже можно так делать, имеется в виду, что если ты делаешь холодный кофе, а моя машина это позволяет, кофе со льдом, там вот эти штуки, знаете, то надо пользоваться почему-то этими стаканами. Ну, воспользуемся, посмотрим, как оно все будет работать. Ну и, конечно, вот эти вот цветы просто, просто обалдеть. Еще Катя заказала, и он оказался очень вкусный. Катя, как называется это кафе, где ты заказала торт? А, вот, киевляне и вообще украинцы знают, что тут есть такое кафе, такое, ну, знаете, которое должно быть в Москве на Патриках, которое называется «Милкбар». Раньше, до войны, туда заходишь, там сидят всякие девочки, ну, в общем, короче, модное место, кофе и так далее, ну, средней цены, чуть выше средней цены. Но что у них не отнять, что у них не отнять, они делают замечательные абсолютно сладости. И Катя заказала у них торт. Я не буду говорить, сколько стоит этот торт. Не стоит портить себе настроение. Но жрали мы его с огромным удовольствием. Вообще она все организовала, она меня обманула. Она сказала, мы с тобой посидим вместе. Я так соскучилась за... А это было крымско-татарское кафе. Я так соскучилась за крымско-татарской едой, чебуреки, янтыки и так далее. Я захожу, там 20 человек. Ура! Ну, в общем, короче говоря, да. Да. Хорошо, теперь чего я вам хочу сказать? Я вам хочу прочитать. Я вам сказал уже, что сегодня мне два главных подарка сделал Владимир Владимирович Путин. Об этом... Это, ну, подарок его вот это выступление. Да? А второй подарок для меня сделали вот кто. И это я сейчас... Боже, мы изменили цвета светлые и темные темы Chrome, чтобы сделать браузер удобный для... Они что, они браузер изменили, да? Chrome. Ну ладно, посмотрим. Сейчас все, все, уже установилось все. Я хочу... Вот, значит, послушайте меня. Вот самый большой подарок, который сегодня могла сделать для меня, ну, если можно так сказать, жизнь, это подарок политический, и это столь важное событие, что трудно даже себе представить. Читаю вам. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель. Значит, вы понимаете, что тут есть некая загадка, которая называется Орбан. Про это чуть позже, потому что конечно, трюк, который проделал кое-кто, о чем мне стало известно буквально 10 минут назад. Значит, сначала давайте я прочитаю. Открытие переговоров требует согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению. Как сообщила Европравда, в четверг утром ключевые лидеры пытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины. После этого венгерский лидер заявил, что не против вступления Украины в ЕС, но не видит причин для переговоров. Значит, дальше очень интересная фраза. Пока неизвестно, каким образом удалось убедить Орбана снять блокаду. Уже известно как. Я вам расскажу. Теперь, что обозначает это решение? Итак, начинаются переговоры по гармонизации более чем 3000 законов. И неизвестно, сколько они продлятся. Но в это время будет кое-что происходить. Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве, так называемую переговорную рамку. Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии. Она вроде их приняла. Выполнила. Кроме переговоров о членстве, на заседании Европейского совета рассматривается еще три важных решения, связанных с Украиной. Эти решения, вот я записал на бумажке, они выглядят следующим образом. Значит, чтобы вы понимали, Орбан, следите за руками, это очень важно, просто чтобы вы поняли, о чем идет разговор. Есть две суммы по 50 миллиардов евро. Первая сумма – это текущие деньги на поддержание бюджета. Они делятся по месяцам и так далее, они выделяются, и благодаря этому Украина живет, работает транспорт, пенсии, зарплаты и так далее, и так далее. Это отдельные деньги, мы их путать не будем. И вот тоже Орбан был против этого, там заморозили деньги Орбана, заморозили на секундочку 60 миллиардов долларов, потому что у них проблема, у них нет свободы слова и так далее. То есть претензии к самой Венгрии. Это никак не было связано с Украиной, поэтому он шантажировал, он сказал, я соглашусь разблокировать 50 миллиардов долларов, если вы разблокируете из моих 60 30. Разблокировали 10. Слушайте дальше. А вот вторые 50 миллиардов долларов, они начинают выдаваться Украине в рамках подготовки к вступлению в ЕС. Не на войну, не на бюджет, а на строго важные вещи для гармонизации законодательства. Вы же понимаете, это стоит денег. Ну, например, там реформа украинского суда. Ну, надо же, этим же кто-то должен заниматься, правильно? Там гармонизация налоговой базы, должна быть одна налоговая база. В общем, вы поняли, о чем я говорю. Так вот, это обозначает, что до вступления, то есть решено, что вступление будет, но начинается тягомотный процесс для того, чтобы, соответственно, за деньги Европы должна быть изменена Украина, потому что у нее денег нет. Но это не потому, что война идет. Так выделяется каждой стране, которая вступает. Значит, оговаривали третий пункт, военный момент, летальное оружие. Оговорили там, что такое, это секретно. И четвертое, санкции. Ну, в общем, опять не утвердили санкции Ларина меня поздравила. Извините, прости, моя дорогая, я не видел. Дорогой любимый друг, поздравляю, признаюсь в любви. Ты прекрасно сохранился. Сомнительный комплимент. И тебе верят люди. Обнимаю. Спасибо тебе, моя дорогая. Я очень тебе признателен. И вообще наша губ-компания эховская, она совершенно замечательная. Значит, вот первый порядок, который сделали. Теперь давайте о другом порядке, о другом подарке. Это выступление Путина. Значит, я вам уже сказал, что я был потрясен, что некоторые люди мазохистический характер имеют. Я не имею в виду, конечно, там всякие издания или каких-то серьезных политологов, которые должны все это дело слушать для того, чтобы потом описать, как все это было, кто, значит, что сказал и прочее, прочее. Но есть другая проблема. К сожалению великому, очень многие, ну, как бы, ну, вполне вменяемые товарищи, которых я хорошо знаю, вот они все это дело смотрели 4 часа для того, чтобы хохотать и издеваться. Значит, я вам хочу сказать, ребята, что вы портите себе психику. Я вас всех очень люблю, но я считаю, что человек, который слушает 4 часа ненормального, сам ненормальный. Вот просто ненормальный. Который слушает эту ложь, эту организованную шоблу, которая задает вопросы, который не отвечает на самые важные вопросы, которых большинство, а он же на них не ответил. В общем, короче говоря, к великому сожалению, я считаю, что вы ненормальные. Ну ненормальные и все, понимаете? Или вам вот нравится себя ножом, значит, это самое. Вот, Портников тут, Портников зашел. Кстати, Виталий, мы с завтрашнего дня то твое интервью совершенно колоссальное, будем фрагментами давать. Я очень рад, что ты сюда зашел. Портников сегодня был у меня на дне рождения. Я всегда в восхищении от него, потому что это такой особый отдельный человек. Понимаете? С особым отдельным каким-то парадоксальным видением настоящего. Вот знаете, вот ходят по пляжам и с вот этими металлоискателями, они там что-то ищут и находят там какие-то старинные монеты, что-то такое. Портников видит политику без всяких этих приборов. Вот просто, то есть когда как бы спрашиваешь, и он отвечает, вот это такое удивительное ощущение, как я до этого не додумался. Так вот, я не додумался, а он додумался, понимаете? Поэтому он такой особый фрукт. И к тому, что он говорит, нужно относиться. Он, конечно, излишне не то что пессимистичен. Он как бы рассматривает многие события линейно. Вот что все составляющие ясны. Но в этом интервью, которое я брал у него, он наоборот сказал, что мы не знаем, мы этого не знаем, того не знаем и так далее. Но в принципе, вот если рамочно говорить о политике, ну, как, например, Путин может вдруг измениться? Вдруг что, укол ему сделают, да, или там не даст ему это, значит, его вот эта чудесная женщина? Не, они не будут ставить лайки, я вас умоляю. Значит, смотрите, несколько очень точных оценок вот этого убожества, которое сегодня мои глупые друзья смотрели 4 часа. Пишет профессор Преображенский. Сегодня прямая линия Путина, ее содержание. Англосаксы нас обманули, трансформаторы, цели СВО неизменны, бандеровцы, аналогов нет, на Россию напали, Запад гибнет, традиционные ценности, сверхдержава, все идет по плану, родители номер один, номер два, еще будет сальный анекдот. Анекдота не было, но была шутка про яйца. Там яйца этого министра. Я спросил, где ваши яйца? Все ха-ха-ха-ха. Моральные уроды. Просто, скажем так, моральные уроды. Значит, Путин, который... Я вам сейчас выступление... Про выступление. Значит, Путин, он же говорит цифры, которые ему сказали, но у него что-то путается в голове, он что-то такое. А есть люди, которые умеют считать. Пишет «Румынская сотня». Он цитирует Путина. В зоне СВО находятся 617 тысяч, в 2022 году мобилизовано 300 тысяч. Добровольцев еще 486 тысяч. 200 тысяч тире 300 тысяч русских террористов стартовало 24 февраля 2022 года, плюс вагнеровцы, плюс прочий уголовный сброд, не считая прочих полицаев ДНР и ЛНР. То есть на убой Путин отправил более 1 миллиона рабов. Тут так написано, я согласен. Сейчас в Украине находится, как он сказал, 600 тысяч солдат. Задает вопрос, а где еще 400 тысяч с лишним? Ответ известен. Пишет Андрей Сидельников. Главное, о чем сегодня сказал Путин, это то, что он сделал 1 миллион граждан России военными преступниками. Каждый из них, ну, у Андрюши такое, знаете, так сказать, злобен. Каждый из них получит возмездие в том или ином виде, никто не останется безнаказанным. Я пишу это под звуки взрыва в Киеве, которые прямо сейчас раздаются. Вот тут я вам должен сказать, что, конечно, нас стали мочить ракетами. И ракеты прилетают быстро, они прилетают, вот здесь карта была, я вам потом покажу эту карту, ракеты прилетают за 3 минуты и не успевают дать сигнал воздушной тревоги, но, собственно, этот сигнал ничего не дает, потому что мы оказались в херсонской ситуации, там вообще 30 секунд. То есть бабах! Да, и вот Ева Нова пишет, что сегодня было колоссальное количество, 5 тревог. Одна 30 минут, другая 2 часа там и так далее, и так далее. Конечно, вы знаете, я вам читал об этом, у Зеленского была идея, что, помните, я вам говорил, что просто надо дифференцировать, и если, например, просто там летает самолет, какой-то там 31-й, да, то если он летает долго-долго, то можно не давать воздушную тревогу. Вы понимаете, мои дорогие, не пошла Украина этим путем. Потому что он летает этот самолет, он может летать полчаса, а потом вдруг раз выпустит ракету. Поэтому сложная история. Я вам хочу сказать, что Катя сегодня... Значит, пришла, чемоданы внесла, там поезд опоздал, она села там в комнате. И вдруг бабах! Она и пошла набирать своих друзей, только что был взрыв. Кошмар. Владимир Путин говорил удивительные вещи, такие гадкие, знаете, вот как слизь какая-то, вот. Я не поэт, но я скажу стихами. Люди старшего поколения знают, что это за фраза. Вот Владимир Путин об администраторе телеграм-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой, приговоренной к 14 годам колонии. Он говорит, что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться? Ну, если она не крупный оппозиционный деятель, так администратор телеграм-канала «Адские бабки». 14 лет колонии как первый срок, вот до этой каденции, когда его стали набавлять ему срок, Навального. У того было 12 лет. Что это такое? Сергей Горяшко выбрал лучшую цитату гостя, человека, который задавал вопрос. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться на выборы, потому что, сколько я себя помню, вы всегда у власти. Ну, это молодой человек. Понимаете, то есть он родился где-то в 2000-м. И вот это лучшее решение, потому что вы всегда у власти. С ума сойти. Это, ну, конечно, такой... Артемий Троицкий отозвался. Четыре срока Путина. Россия участвует в настоящей войне, сотни тысяч гражданских на фронте. Дипломатические союзники и верные друзья – КНДР, Иран, Талибан, Хамас. Сибирь распродается Китаю. Цены растут, доллар по 100. Ну, приблизительно. Тюрьмы завалены несогласными с властью. Пенсионный фонд повышен, пенсионный возраст повышен. Накопительная часть уже 10 лет заморожена. Власть, следующая, власть постоянно грабит людей. Дальше написано, пятый срок Россия может не пережить. А дальше он добавляет. Можно еще добавить, что миллионы людей свалили жить и работать за границу, а уровень культуры приближается к Северной Корее и многое другое. На пятом сроке этого инфернального пацанчика стране России придет конец, и я даже не берусь сказать, плохо это или хорошо. Понимаете, это в какой-то хорошей степени, в большой степени справедливо. Потому что непонятно, где треснет. Причем не обязательно это должно быть какое-то невероятное событие. Ну, невероятно. Не обязательно невероятно. Значит, смотрите. Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил оборонный бюджет на рекордные 886 миллиардов долларов. Я напомню, до этого было 700 что-то. В общем, короче, повысили. Они повысили на 12%. Пишет Pulse of Ukraine. В документе меня заинтересовали две вещи, говорит он. И обратите внимание, это очень интересно, что его заинтересовало. Слушайте. В документе говорится о создании офиса специального генерального инспектора помощи Украине. А вторая вещь вообще потрясающая. Закон также распространит на 24-й год полномочия президента США, предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия Украине и другим странам Восточной Европы, которые пострадали от вторжения России в Украину. И сегодня мне политолог, который был со мной в эфире, вдруг неожиданно напомнил, что мы забыли с вами про ленд-лиз. Ведь ленд-лиз утвержден. Просто что делали Соединенные Штаты Америки? Вы знаете, что ленд-лиз – это платная история. Чтобы не загонять Украину в выплаты, хотя там можно отдавать это всю жизнь, а если танк подбили, то он списывается и так далее. Тем не менее, есть ленд-лиз. В общем, короче, как сегодня говорят, знаете, там вот этот знаменитый анекдот про как два еврея стоят, и один другому говорит: «Слушайте, Хаим, вы знаете, что Рабинович умер?» Он говорит: «Знаю». Он говорит: «От чего?» Тот говорит: «Ну, надо его спросить, вот же он идет». Поэтому вот тут вот такая же история. Это Яковлев. Это позже. Меня поздравил с днем рождения Саша Генис, Александр Генис, который для меня является, ну, Мы с ним вообще не виделись никогда. Я просто, когда он ушел с «Радио Свобода», я ему позвонил и сказал про то, что он для меня сделал, даже когда мы не знали друг друга. Потому что передача Генниса на «Радио Свобода» – это нечто, это такая, знаете, такой стиль на то, что он делал с Вайлем. Ну, в общем, короче, те, кто знает, то знает. Вот он написал, ну, все-таки, знаете, мой возраст, это как бы уже считается такой, значит, пожилой человек в каком-то смысле. А поэтому он написал такой интересный текст. Оказывается, есть Международный день пожилых людей. Это гениально написано. Послушайте. А он пишет к датам часто, если его даты интересуют. К Международному дню пожилых. Про нас с вами, ребяточки. «Раньше ты походил на Троцкого, — сказал мне товарищ, — теперь на Ленина. Но я давно перерос обоих, так и не познакомившись со старостью. Возможно, потому что с детства принимал ее за утопию. Гармоническое соединение с покоем и волей. Спокойно делаешь, что хочешь, и считаешь это умным. Переводил я сам себя, пока не вспомнил, что и раньше ничего не делал другого, во всяком случае, с тех пор, как меня выгнали из грузчиков. Старость не принесла ничего полезного, не избавила от сомнений, не назначила арбитром, не приблизила к итогу. Да и догадываюсь я о ней, лишь глядя на молодых, так, как будто не был на их месте. Боюсь, что с ними меня связывает знакомое недоразумение. Сейчас. Простите, пожалуйста. Извините, я потерял строчку. Если раньше старость... Слушайте, гениально. Если старость раньше представлялась мне экстраполяцией юности, то теперь наоборот. Только дойдя до ступора, выясняешь, что каждое поколение... Внимание, послушайте, что он пишет. Выясняешь, что каждое поколение составляет отдельный народ, говорящий на чужом языке, напоминающий твой, но не являющегося им, вроде украинского. Вы понимаете, это вот за что я его люблю. Сейчас я дальше прочитаю. Я его люблю вот ровно за это, за неожиданные парадоксальные парадоксальные, и вдруг по-украински подумал, высновки, выводы. А ведь действительно... Вот Катя или Саша, которые моложе, или ваши, которые еще моложе, они вроде, ну вот как русские и украинцы, понимаете, вроде типа одно и то же, но на самом деле отдельный народ. У них свои интересы, свои авторитеты, свой язык. Александрит пишет, смыслы другие. Да. Идем дальше. Сегодня меня больше всего занимает физика нетвердого тела, бывшего в употреблении. Меняясь, оно позволяет каждое утро ощутить течение времени. В юности оно незаметно, а в старости время оседает и скапливается с рассвета до заката, в бессонницу до 4 утра. И все потому, что раньше жизнь протекала снаружи. Мелькали президенты, режимы, кумиры, враги. Теперь к внешней смене декораций прибавилась слишком ощутимо внутренняя эволюция. Следить за ней так же интересно, как и читать газеты. Старость для меня, как, впрочем, все на свете, способ познания. Она прокладывает путь в свой особый мир, мир с помощью вычитания. С каждым днем мы забываем больше, чем узнаем, но то, что остается, важнее того, что испарилось. Прошлое кристаллизуется и складывается в сундуки воспоминаний, которые я счастлив предъявить. Но главное, что вместе с забытым исчезают самые грозные вопросы, мучающие молодых. Кто ты, с кем ты, зачем ты? В старости ответы уже найдены, и будущее не хранит тайну, ибо хорошо известно, чем оно кончается. Я хочу вам сказать, что я не могу такого написать. Я не могу такого написать. Ну, как ему это удается, я просто не понимаю. Я просто не понимаю. Понимаете, мы живем рядом с великими людьми. Великие люди. Рустем Адагамов пишет. Те, кто сейчас кричат «Свободу Палестине», все в мире, знаете, вот, ну, оно все так, не так, как мы думаем. Не так, как мы думаем. То есть, как бы, как, вот, я придумал, как сказать, под Генниса. Какими бы мы не были бы реалистами, мы живем в выдуманном нами мире. Вот это хорошая фраза моя, точная. То есть выдуманный мир в каком смысле? Ну вот сковородка – это сковородка. Ну вот, например, наши представления друг о друге, о друзьях, о врагах, о детях, там, о Зеленском, о Путине, о том, как будет идти война. Это все наши представления. Понимаете? И вот, пожалуйста, свобода Палестине. Те, кто сейчас кричат «Свободу Палестине», вряд ли знают, что этот лозунг был придуман сионистами еще в 30-е годы в США во время борьбы евреев с британскими колониалистами, а потом использовался в войне Израиля за независимость в 1947-1949 году. То есть территория имеется в виду, свобода Палестине. Там были евреи. А теперь дальше, смотрите, все вообще... Сват Фоменко пишет, он не писатель, а журналист «Радио Свобода». Он блистательный писатель, который написал массу книг вместе с автором своим и без него. И палестинцами всю первую половину 20 века называли евреев, а не арабов. Можно такое себе представить? А современный термин «палестинский народ» был придуман в Москве, когда в 1964 году арабы при поддержке СССР создали Организацию освобождения Палестины, ООП, для того, чтобы якобы добиваться законных прав арабского населения Палестины, а на самом деле для уничтожения Израиля. Чем ООП занималась до конца 80-х? Терроров против евреев. Ну и помогал ей Советский Союз. Теперь я вам хотел сказать, вот сливка напоминает мне Орбан, что же все-таки произошло сегодня? Я действительно об этом узнал по окончанию моей программы, и это совершенно невероятно. Ну, мы много с вами говорили об Орбане, какой он. Да, соавтор это Валь, Юрий Карпенко, конечно. Ну и Валь писал отдельные книги и так далее. В общем, это гениальная пара. Жаль, Валь рано умер во сне. Значит, смотрите. Специалисты мне объясняли, я не все знаю, они мне объясняли, что Европа и вот европейское сообщество – это такие, знаете, друзья, которые могут нож вставить. То есть у них есть общий интерес, общий вектор развития Европы, за который они стоят горой и так далее. Но есть и свои собственные интересы. А свои собственные интересы они отстаивают, шантажируя руководство, где сидят представители других стран. И вот то, что происходило, вы знаете, сначала он сказал Орбан через мой труп, и сегодня многие шутки и мемы были, что так и грохнули его прямо там где-то в подвале или в туалете, и так прошло голосование. И вот вы знаете, да, там он не выполнял указания ЕС там по поводу свободы прессы, там много чего, нарушения прав человека, финансовые какие-то и так далее, не суть. Плюс бесконечные разговоры, он с Путиным, он едет, встречается с Путиным и так далее. В общем, короче говоря, вчера, как вы знаете, были кранты, и, ну, как бы вот ничего не помогало. Шарль Мишель ехал к нему, Макрон ехал к нему. Короче говоря, все говорили, а он стоял вот на своем, стоял на своем, стоял на своем. И вы помните, что посыпались в его адрес прямые угрозы, что во время голосования, если они будут против, венгерская делегация, то найдут другой путь. Ну, это вот эта седьмая статья и так далее. В общем, короче говоря. И вот выходит сегодня Шарль Мишель. Я как раз прихожу на прямой, мне вручают эти цветы и говорят, тебе подарок от Европы. Я говорю, какой? Я не знал. Он говорит, мне говорит Тамила Домалевская, бывшая моя редактор, она говорит, они согласились. Я говорю, как, а Орбан? Она говорит, никто не знает. Вышел Шарль Мишель, написал в Твиттере, или там в Телеграме где-то, что все, получили разрешение. И вот всю программу я вел, и что только, как мы не шутили и так далее. И вы знаете, что выяснилось? Перед голосованием Орбан встал и вышел из зала. Наверное, пописать или покакать. Прошло голосование. Он вернулся. Получилось все за, и один воздержался. Одна страна. А вот новость в данном случае... Ну, то есть это элегантно. Дело в том, что по правилам можно абсолютно спокойно, это ничего не нарушает. Раз он не против, значит, он не блокирует. Просто не проголосовали. Я не знаю, как там будет написано. Не проголосовали или воздержались. Я этого не знаю. И вдруг выясняется. Это мне сообщил гость, который у нас будет в субботу. Который только для патронов. Дорогие друзья, он это сделал по совету Шольца. Шольц ему подсказал, как элегантно выйти из этой ситуации. И это действительно элегантно он вышел из этой ситуации. Естественно, возникает вопрос, а что, как же Владимир Владимирович Путин? Ну, слушайте, он, конечно, слуга царю, отец солдатам, но он не слуга... Боже! 15 чашек. Слушайте, вы меня так поздравляете. Но, кстати, вы меня можете поздравить лайками, а можете поздравить, став патронами, потому что в субботу мы с вами встречаемся на закрытой встрече. И бросив в меня чашки кофе. Вот мне тут прям 15 чашек кофе в меня бросили. Вероника пишет, но все равно звездюлей получит от ПУ. Послушайте меня. Он вот это то, что называется ласковое дитя двух маток сосет. Понимаете? Потому что он и от Путина. Ну, хорошо, ну так Путин сделает дороже на 3% газ. То есть Путин отомстит, безусловно. Но, по всей видимости, магистрально все-таки, стратегически Орбан не хочет ссориться с Европой. Потому что это была бы... Нет, ЕС дал Венгрии, разблокировал 10 миллиардов. Но 10 миллиардов – это не 30 миллиардов, которые просил Орбан. И не 60 миллиардов, которые были заблокированы. Шутка юмора. Это мне очень понравилось. Ну, вы знаете, кстати, сегодня, наконец, у меня заработал телефон, потому что подключили, сделали, но только голосовую связь, Киевстар. То есть мобильного интернета пока нет, но они заявляют, что они делают. И мне очень понравилось звонок в СБУ. Алло, СБУ, вам специалист по кибербезопасности случайно не интересует? Да, интересует. Кидайте резюме в почту. Да я уже положил на ваш компьютер, на рабочий стол. Файл называется «Надо брать». На всякий случай продублировал вашу папку «Отборные кадры» на домашнем компьютере. Секундочку. Домашний компьютер в автономке, он к сетке интернету не подключен никак. Пауза. Сори, с домашнего удалил. Мне очень нравится это. Это хорошая такая штука. Вот, Patreon, новый участник. Лилия Мучник. Замечательно. Давайте, ребята. Очень интересная история. Ну, уже у нас 47 минут. Матвеевич, глядя на вас, понимаешь, что 70 – это вообще не возраст. Вы знаете, Коска 80 – это возраст. Потому что какие-то вещи... Помните, как говорил поручик в «Швейке»? Вы меня знаете с одной стороны, но вы меня узнаете с другой. Какие-то вещи... тяжелее. Ну, физику не обманешь. И самое главное, вот какие-то внутренние процессы, вот о которых писал Вайль, которые действительно реальны. Знаете, какие? Ну, вот, например, я, когда мы собираемся, я избегаю каких-то, ну, вот, политических разговоров. Ну, потому что опять вот мы собрались насладиться жизнью. Вот сегодня, когда мы собрались в этом крымско-татарском кафе, я сказал, пожалуйста, не надо говорить о политике. И никто не говорил о политике. Шутили, смеялись, но никто не говорил о политике. Потому что это какая-то такая, ну, какое-то выгорание. Я перестал... в основном спорить. То есть я возражаю для того, чтобы, например, ну это профессионализм интервьюера, я неплохой интервьюер, чтобы гость, ну так сказать, я ему возражаю, это по-эховски называется оппонировать, а гость как бы начинает мне возражать и говорит все больше и больше, интереснее и интереснее. Но это простая такая история. Но на самом деле я понимаю, что... Да, Ева Нова пишет, а зачем сердце волновать? Я вот вам говорил, что... И поверьте мне, вот я уже могу, наверное, какие-то советы вам давать. Олег Вукулович пишет, почему так мало лайков? Привет из Канады, пане Матвеев, и вам спасибо. Не знаю, почему. Вот понимаете, все события, кроме смерти близких. Нужно, особенно это мужское качество, нужно держать на вытянутой руке. Вот Путин, он не здесь и не здесь, он вот здесь. Путин. Потому что можно сойти с ума, можно сжечься, сгореть. Понимаете? Сгореть. Но мы с вами умудряемся не гореть. Мы с вами умудряемся жить в этой скотской обстановке. При человеке, который нагло врет нам в лицо, убивает своих, ну и так далее. И вот я вам хочу сейчас прочитать про Агату Кристи. Ну, сегодня такой особый эфир. Агате Кристи стукнуло 40, когда ее позвал замуж 24-летний Макс Мэлоун. Ей 40, ему 24. Полюбил он ее очень, хотя в те времена 40 лет были почти старостью. И разница в возрасте огромная. Агата благоразумно посоветовалась с сестрой, и сестра еще более благоразумно ответила, что надо подождать. Это удивительная история про всех нас с вами. Агата намного старше, очень намного. Она уже довольно пожилая дама, но ей 40. Поэтому надо не спешить, а проверить свои чувства и чувства молодого человека, годика три обождать в разлуке, а там все станет ясно, любовь это или увлечение. И вот тогда Агата и приняла решение. Она ответила сестре ясно и просто. «Видишь ли, за 3 года я еще больше состарюсь. Жизнь проходит, и время быстротечно. Пожалуй, я выйду замуж за Макса, пока он предлагает. И вообще, мало ли что впереди». Это было разумное и здравое решение. Иногда надо подождать, конечно, и все проверить. Но жизнь-то проходит, и шансы исчезают. И поезд уходит с перрона. На него можно не успеть, пока прикидываешь, выжидаешь 7 раз, отмеряешь. И Агата вышла замуж и счастливо прожила с мужем до глубокой старости. А так, если бы ждала, состарилась бы, и молодой человек мог устать ждать. Такое тоже бывает. А вообще потом началась война, которую Агата и Макс чудом пережили и остались в живых. Так что решение, вот это главная фраза, решение зачастую не терпит отлагательств. Надо ковать железо, пока горячо, если речь идет о нашей жизни, о чувствах, о новых возможностях и шансах. Второго шанса может не быть. И 3 года – это очень долгий срок для довольно короткой человеческой жизни. Макси и Агата прожили вместе 45 лет, хотя все сомневались в успешности их брака. Вот такая вот история. Мне кажется, она важна. Мне кажется, она важна. Вот очень-очень важна. Жванецкий. Ух, он страшный. Он страшный чувак. Что такое одиночество? Вот я боюсь одиночества. Понимаете? Ну, я научился с ним справляться. Вы мне помогаете. Очень сильно, серьезно, помогаете. Ну, вот 5858 человек. Конечно, хоть вы и не ставите лайки, но вы мне помогаете, потому что вы слушаете то, что я говорю, делаете какие-то выводы. Ну, конечно, Жванецкий круче нас и умнее нас, и черт побери. Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от страха, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой, и все лежит, как было брошено год назад, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не телевизор, приемник и чайник, включенные сразу для ощущения жизни и чьих-то голосов, хотя это праздничное одиночество. Это даже не постель у знакомых, суп у друзей, хотя это тоже три точки. Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают. Страшный человек. Страшный. Ух, у него какие... Какие у него тексты это... Теперь научные факты. Андрей Булатов пишет: «Так хочу, чтобы отец дожил до победы Украины. О, как я хочу дожить!» Просто невероятно. Вы, наверное, узнаете эту фотографию. Это хозяйственное мыло. Слева импортное, или, не знаю, у вас справа, но пенькое, коричневенькое, это советское. Мало кто знает, что знаменитое советское хозяйственное мыло делалось по французскому рецепту марсельского мыла. Причем наладить производство в СССР помогал один французский ученый. Рецептура была немного изменена. В состав мыла были внесены животные жиры, в отличие от марсельского, которое делается только из растительных жиров. Поэтому советское хозяйственное мыло так отвратительно воняло. Ну, мы же все улучшали. Еще несколько научных фактов. Интересная история про электромобили. В материале Wall Street Journal рассказывается о том, как в мире падает спрос на электромобили, которые оказались совсем не такими привлекательными, как казалось несколько лет назад. Электромобиль хорош, когда вы ездите на нем на работу и обратно, и у вас есть возможность заряжать его дома. Если же у вас нет такой возможности, то пользование электрокаром принесет только проблемы. Удобной инфраструктуры зарядки нет нигде. Заряжать батареи электромобиля долго, и там очереди, а пробег на одной зарядке оставляет желать лучшего, и это непригодно для длительных поездок. Льготы для владельцев электромобилей, которые есть кое-где, не мотивируют их покупать. Ну и вы понимаете, конечно, наверное, все-таки будущее за электромобилями, я ничего не говорю, но это правда. Это правда. Что я могу сказать? Если вы остановите время, ну вот как-то, то вы ничего не будете видеть. Потому что свет будет заморожен. И ничто не будет возбуждать ваш глаз. Я думаю, вы помните, да, E равно mc квадрат, и что при изменении скорости света, которая не меняется, меняется все остальное. Пространство, время. Вот и все. Это в каком-то смысле сложно понять, но это так. Но остановить время как-то вот не понимаю, как это сделать. Я видел часто на глазах собак слезы. Я думал, что это какая-то такая какая-то фигня, что-то такое кино. Собаки действительно плачут от чувств, когда встречают своего хозяина после долгого перерыва. Ну, вы знаете, собаки, ты выйдешь, например, выйдешь, да? Есть такие собаки, у моего знакомого есть и еще пару знакомых. Ты вышел, например, вынести мусор. Когда ты возвращаешься, он ведет себя так, как будто тебе не было 3 года. Он прыгает на тебя, ну, удивительно. Вы не задавали себе вопрос, почему школьные автобусы желтые, желтого цвета? И, например, почему такси во многих городах желтые? Понимаете? Ну, почему? Ну, я думал так, что какой-то там Байден или какой-то Гувер или не знаю кто, или Джордж Вашингтон, сделал указ какой-то, что нужно, чтобы они были желтые. Ну и все. Вот здесь интересно пишут. Значит, видно лучше ночью, говорит Леопольд Дора. Дальше. В тумане видны, пишет Валентина Федоровна. Фарида Валиева. Желтый виден даже в сумерках. Светлана Морозова пишет. Зачем такие длинные паузы? Светлана, простите, я не идеален. Кроме того, видите, я старый. Я все делаю медленно. Вы знаете, вы правы, наверное, но на самом деле секрет совсем в другом. Школьные автобусы желтые, потому что человек замечает желтый свет в 1,24 скорости замечания больше, чем другой любой цвет. То есть желтое вы видите быстрее. В 1,24, понимаете? Вот вам и ответ. Я вам хочу показать фотографию. Она хорошо известна, но... Вот, посмотрите. Видите? Значит, пациент и доктора склонились перед ним. Доктора склонились перед 11-летним мальчиком, у которого был рак мозга, и который спас несколько жизней, отдав свои органы. Да, Валентина Федоровна, вы правы. Склонились перед ним. Последний научный факт. Это про меня сегодня. Современные нейрофизиологические исследования показали, что у влюбленного человека наблюдаются те же особенности работы мозга, что и у людей с героиновой зависимостью. Значит, теперь послушайте меня. Здесь невероятное количество сообщений с поздравлениями меня. Огромное вам спасибо. Огромное, преогромное вам спасибо. Я очень вам признателен за вашу доброту. Очень признателен. Позвольте мне каждому не отвечать. Я сойду с ума. Вот я вам всем говорю. Огромное вам спасибо. Буду стараться говорить, но буду говорить с паузами. Теперь важная история. Я уже не могу уследить за кто куда подписался, кто что куда бросил. Ужасно, уже понимаете, это дело Роберта. Надеюсь, Роберт здесь где-то, и он вам всем ответит и так далее. Пожалуйста, как меня поздравить? Киньте мне рубли, вот сегодня такой день. Либо бросьте в меня, и многие бросили чашки кофе, причем по многу. И самый для меня будет важный подарок, если вы на любую сумму станете моим патроном. В Патреоне, потому что я делаю серию специальных эфиров, и в субботу в 4 часа обязательно будет эфир с гостем эксклюзивным, который вам очень понравится. Это очень-очень компетентный человек. И это будет политический эфир. Теперь выберу стих. Вот Патреон. Наталья Бакула. Спасибо, Наталья. Еще стих. Я набрал хороших стихов. Ну, мы, конечно, изучая в школе литературу, знаем, что был такой поэт Владислав Ходасевич. Он родился в 1886 году и умер в 1939 году. Насколько я понимаю, он не был репрессирован, что удивительно. Сегодня, в день рождения, я хочу вам прочитать легкий стих. Он про все. Вот нужно быть настоящим поэтом. А вы знаете, мы с вами уже привыкли отличать просто писанину от поэзии. Это какая-то особая такая, особая история. И она чувствуется. Он вот как написать легко? Он написал. Называется «Прогулка». Послушайте, как словами он передает настроение. Хорошо, что в этом мире есть магические ночи, мерный скрип высоких сосен, запах тмина и ромашки, и луна. Хорошо, что в этом мире есть еще причуды сердца, что царевна хоть не любит, позволяет прямо в губы целовать. Хорошо, что словно крылья на серебряной дорожке распростался тонкой тенью и колышется, и никнет черный бант. Хорошо с улыбкой думать, что царевна хоть не любит, не забудет ночи лунной, ни меня, ни поцелуев никогда. Написал он в 1910 году, за 3 года до расцвета русского капитализма, когда, в принципе, все было спокойно. И можно было писать такой стих. Сложно вот сейчас, например, написать такой стих. Это нужно быть либо влюбленным, либо идиотом, что одно и то же. Либо путинистом, но тогда другое содержание. Лариса говорит, я уже читал однажды. Ну и что, что я читал однажды? Читал однажды, да? Читал? Мои дорогие, вот Бенджамин пишет, Ходосевич около 20-го года уехал. Ну, я не знаю его биографию, просто. Спасибо вам большое. Я вам очень признателен. И завтра мы с вами встретимся. Еще раз спасибо огромное за поздравления. Пожалуйста, готовимся к субботнему эфиру, который будет послезавтра, когда у нас будет очень клевый специалист по международке и по Украине и так далее. Замечательный. Я с ним сегодня договорился. Он не очень часто принимает участие в эфирах. Итак, как я уже говорил про то, что киньте там в меня какие-то подаяния. Я с протянутой рукой. Je ne mange pas si jour. Еще расскажите, пожалуйста, об моем эфире, чтобы было у нас больше подписчиков, больше зрителей. Вот сегодня хорошо, сегодня было почти 6 тысяч. Не забудьте, пожалуйста, дорогие мои, поставить лайки напоследок. Вот, и встречаемся завтра. А я сейчас, вы не поверите, буду немножко убирать, потому что стыдно перед Катей. Спасибо вам, люблю.